серии тем проповедям рождественским, которые я говорил, это тогда будет по счету четвертое. Я не хочу упустить эту возможность завершить в моем понимании цикл вот этих рождественских проповедей, которые могли бы обогатить нас. Если вы помните, самая первая проповедь, когда мы говорили о Христе, о Его пришествии, озираясь назад, глядя в обетование Ветхого Завета, мы помним, что Бог обещал привести Мессию. Держите всегда свой разум открытым. Мы не говорим об истории. Мы говорим о сути исторических фактов. Трагедия всего человечества заключается в одном. Не во многом, что мир сегодня пытается найти. В одном. В незнании Бога. Незнание того, кто главный. Если даже в кавычках возьмем, со смирением признают, что есть Бог на небесах, то это устное исповедание, которое ничего не значит в практической жизни. Почему? Потому что, зная, кто главный, они не подчиняются Ему. И вот когда рухнули эти взаимоотношения между человеком и Богом, а мы уже живем достаточно далеко от этих событий, то в бинокль не увидеть Эдемского сада. Вот этих событий, отношений, всего того, что эта трагедия произошла. Но она накрыла нас. Накрыла нас настолько плотно, что мы не понимаем первопричины всех бед, которые нас постигают и преследуют. Так вот, Бог обещал, придет Мессия. И мы смотрели на библейские обетования, когда от самых первых людей до последних пророков Бог говорил, вот каким он будет, где он родится, что он будет делать, какой будет титул его потом, мы говорили с вами. Потому что Мессия пришел в назначенное Богом время, тогда, когда Бог в своем графике определил место и время, и Мессия пришел. Мы с вами говорили, что с пришествием Мессии произошло триумфальное событие, новая эпоха. Эпоха свободного доступа к Богу. Бога, которого можно понимать, Бога, которого можно слышать через Его Слово. Бог, который прощает, Бог, который любит, Бог, который реально действует в сердцах и в жизни людей. И мы радовались тому, не знаю, как вы, но я, по крайней мере, радовался тому, что это коснулось меня. Это не просто история, это факт, это реальность, которую невозможно не заметить, когда Бог посещает человеческую душу, жизнь, судьбу. Это радикально изменяет, это пришествие Мессии. Потом мы немножечко посмотрели вперед, третья проповедь была на грядущего Мессию, того царя, который установит царствие. И вы знаете, друзья, это точно такой же факт, но еще не состоявшийся, как тот, что был 2000 лет назад, и люди жили до этого события, ожидали его. Христос точно так же придет. Это должно ободрять нас, это часть сегодняшней проповеди. Сегодня мы с вами поговорим о том, что, живя между первым и вторым пришествием Христа, мы, вот на линейке этой истории, Бог предусмотрел о нас, о спасенных, о возрожденных, о людях, которые принадлежат Богу, что-то делать. Его пришествие, Его жизнь, она должна не просто изменить нас, наш характер, но она должна влиять на наш образ жизни, повседневный образ жизни. С одной стороны, друзья, это для нас будет тест, чтобы увидеть, что на самом деле Мессия, который пришел, и вера моя, которая приняла Мессию, преобразила меня. Потому что видимая часть жизни, мои дела или наши дела, плод наших дел, они, по крайней мере, свидетельствуют о том, что я Божий человек или нет. Я хочу предложить, чтобы мы вместе прочитали несколько очень ценных, важных стихов с послания Титу, 2 глава, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая благодати, совершенного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Пожалуйста, присаживайтесь. Название моей проповеди – «Великолепие Божьей благодати в практической жизни христианина». Длинное название, но ясное для восприятия. Великолепие Божьей благодати. Апостол Павел, обратите внимание, пишет письмо в церковь. Или конкретно пишет письмо молодому пастору, служителю, который должен знать, чем должна заниматься церковь. Церковь должна понимать, что от нее ожидает Бог через своих пророков и апостолов. И применять это в практической жизни. Если мы посмотрим вообще на структуру мышления Павла и его проповеди, его научения, то, по крайней мере, у меня ассоциация с Павлом вызывает одно слово – благодать. Павел очень много говорил о благодати. Очень сильно заострял внимание на благодати. И в данном отрывке, когда он говорит о благодати, он говорит об этом великолепном явлении, об этом потрясающем явлении благодати. Две вещи в этом тексте, две основные вещи, две колонны, на которых держится вообще все христианство. Только в разных местах, в разных текстах и в разных посланиях, так или иначе, апостол Павел акцентирует внимание на какие-то аспекты этой благодати. Здесь, мне кажется, это полнота этой благодати, которая выражена в этих стихах. Во-первых, в 11 стихе Павел говорит о спасающей благодати. Посмотрите, ибо явилась благодать Божья, спасающая нас. Вот вам акцент на Рождество Христа. Контекст этих отрывков как раз таки свидетельствует о том, что благодать не просто как понятие стало доступно нам, как юридический термин. Вот вам незаслуженный дар. А явилась благодать, которая указывает на воплощенного Господа Иисуса Христа. Это то, что не было никогда. И то, что появилось в определенный момент. Это благодать личностная. Это благодать в Боге самом, который взял на себя человеческое тело. Я не буду подробно останавливаться на формулировках и терминах благодати, потому что вы достаточно хорошо осведомлены этим. Один просто текст для того, чтобы снова вспомнить эти рождественские события. Помните, когда родители Иосифа и Марии принесли Господа Христа в храм для того, чтобы совершить над ним иудейский обряд. Старец Симеон взял этого младенца. Помните, что он сказал? Ныне отпускаешь раба своего. И потом, почему? Потому что мои глаза видели спасение Божье. В данном случае, он говорит, я вижу спасение. Технически оно еще не осуществилось. Но Спаситель был в его руках. Мои глаза видели спасение. Павел в данном случае говорит ту же самую мысль. Явилось спасение. И явилась эта Божья благодать в личности Иисуса Христа. Посмотрите, братья и сестры. Эти слова говорит еврей. В контексте того, что люди на тот момент до сих пор продолжали спасаться посредством жертв, посредством добрых дел, посредством закона, завета, отношений. Всего того, что люди делали, они думали, это нас спасает. Конечно же, они определили нужду в спасении, а потом изобрели путь спасения. И Павел, будучи сам обращенным, прекрасным, уникальным образом, ясно понимал, что такое спасение, в ком оно и как оно даруется. Так, во-первых, великолепие Божьей благодати, друзья, заключается в том, что оно приходит к нам как спасение. Подумайте об этом. Или часто размышляйте об этом. Это самый главный вопрос в жизни человека. Спасена душа или не спасена? Все остальное не имеет никакого смысла. Вот. Нас определяет то, кто мы внутри, да? То, о чем мы всегда думаем. Вот это скорее всего и показывает, кто мы на самом деле. Проверьте себя. Если вы умеете и способны заглянуть под корку своего разума, да, вот, о чем вы всегда думаете, что вас больше всего тревожит, о чем вы мечтаете, о чем вы переживаете, что беспокоит вас. Конечно, молодые родители скажут, дети, пожилые люди скажут, здоровье. Не об этом речь идет. О ценностях. О ценностях внутреннего мира. Того, кем бы вы хотели быть, о чем вы мечтаете. Это говорит о том, кто вы на самом деле. Если вопрос спасения не является этим вопросом номер один, тогда что-то человек упустил. Я имею в виду верующий что-то упустил. Неверующий он не может упустить, потому что он вообще не понимает ни замысла, ни мировоззрения, ни каких других Божьих ценностей. И Павел говорит, будучи сам обращен по благодати, явилась благодать Божья. Если посмотреть на все человечество от первого события грехопадения до наших дней, все человечество заслуживает то, как я называю, чтобы его облили керосином или бензином, и просто поджечь. То, что мы ходим, живем, и Бог посылает и солнце, то, что сегодня мы видим, и дожди, и урожаи, и обилие, долголетие кому-то больше, кому-то меньше, и здоровье относительно тоже в этом вопросе. Это не значит, что Богу нравится жизнь людей. Библия говорит о Боге, что Он огонь поедающий. Наш Бог очень строгий Бог. И Он ненавидит грех в самом малом его проявлении. Так вот, благодать – это то громкое и сильное слово или то сильное понятие к нам обращенное, что не благодаря нам, кем мы являемся, Бог принимает нас, а вопреки тому. Благодать – это незаслуженное благорасположение, ничем не вызванное. Это одностороннее решение. Это его милостивое решение протянуть свой скипетр и сказать, будь помилован, будь прощен. В нашем тексте сказано, что явилась благодать спасительная для всех людей. Позвольте немножечко тоже здесь остановиться, потому что не все христиане ясно понимают эту доктрину. И на прошлой неделе я с этим верующим общался, и когда я сказал, что спасение не для всех людей, он чуть не упал стоя. Как это так? И первая ссылка была на этот текст. Явилась благодать спасителя для всех людей. Для всех людей смерть, для всех людей суд, для всех людей гнев Божий. Это для всех людей, это правда. Благодать спасительная не для всех людей. Я хочу остановиться здесь, чтобы буквально нас снова ввести в понимание вот этой важнейшей доктрины. Подумайте. Вот, наверное, то, что поможет нам понять. Спасение для всех без исключения или спасение для всех без различия. Вы видите разницу? Если спасение для всех без исключения, для всех живущих людей, начиная от Адама с Евой, его детей, Каина, Авеля и потом его потомков, да, и заканчивая теми людьми, которые еще будут жить после нас. Некоторые люди так представляют, что Бог, поскольку Он Бог, Он смог умереть за всех людей. И Его искупительная сила абсолютно покрывает грехи всех людей. В богословии это называется универсализм. Это то, что все люди будут спасены. Но так ли это? Если бы это было так, тогда зачем церкви? Зачем призывы к покаянию? Зачем абсолютно вся эта сложная система взаимоотношений с Богом? Зачем понимание истины? Зачем сокрушение в своих грехах? Вот эти вещи, во-первых, были бы бесполезны. Добрейшей души Бог, каковым Он является на самом деле, Он просто бы на небесах провозгласил всеобщую амнистию всем людям. И все люди были бы на свободе. Но я хочу, чтобы вот что мы понимали еще. Спасение – это не обязанность Бога кого-либо спасать. В силу своей святости и своей праведности Он обязан всех наказать грешникам. Это правда. Он не может противоречить сам себе. Смотрю, школьники сидят, скучают. Кстати, когда вы приходите с невыполненным домашним заданием, и вас учитель поймал, что он делает, как правило? Ставит двойку. Иногда он может простить. Если вы поплачете, рассказывать о том, что вы маме помогали, что я неохотно верю, что вы там еще чем-то были заняты, да, за младшим братьями и сестричками смотрели, тоже сомневаюсь. И так расположится, может быть, на первый раз вас простят. Но учитель обязан требовать выполнения тех домашних заданий, которые дают. Я вам когда-то рассказывал, когда я тоже был одно время в роли учителя, и студенты должны были писать какой-то отчет за какой-то период, я не помню уже деталей, но был такой момент, когда только, наверное, 20% студентов написали вот это домашнее задание. И все они начали просить, что мы заняты, мы учимся, давайте вот отложим там еще на какое-то время. Я перенес, я говорю, хорошо, давайте. Через неделю или через две, я уже не помню сроки, чуть-чуть больше людей принесло. Где-то дотягивало до половины, наверное, студентов. И опять те же просьбы. Мы заняты, у нас кроме учебы еще и семьи, и другие обязательства. Вот, пожалуйста, 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 пожалуйста. Я говорю, дорогие студенты, последний раз. Кто не принесет в следующий раз назначенный срок работы, работы после этого приниматься не будут. Принесло еще несколько человек. Я сказал, закрывается возможность в следующий раз принести тем, кто не принес. А таковых было достаточно много. Вы знаете, что я в свой ответ услышал? В свой адрес. Ты несправедливый. Если по справедливости я должен был в самый первый день ни у кого не взять. Принесли 5 человек, у этих людей взял, проверил, поставил оценку и до свидания. Это по справедливости. Но тогда, когда есть благорасположение и мое решение отсрочить этот процесс, то это не по справедливости. Я хочу, чтобы вы понимали эту комбинацию Божьих отношений с людьми. По справедливости Он должен наказать всех. По милости, которая в Нем и причина в Нем, Он проявляет эту доброту по отношению к некоторым. Вот некоторые люди считают, что пришла спасительная благодать всем людям. Абсолютно всем, без исключения. Но речь идет о том, что пришла спасительная благодать людям, всем, без различия. Без различия в расовых нюансах, в социальных, этнических и, придумайте еще, какие. Половые, да, мужчина, женщина, совершенно верно. Вот в чем спасение для всех. Евреи должны были узнать, что спасение имеет право или войти в дом, в этот ковчег спасения самаряне, которых они ненавидели. Чернокожие, желтенькие, с узкими глазками, с пучеглазенькие, абсолютно все люди. Это спасение для всех людей. Но не абсолютно для каждого. должны это принять. И не говорить, почему Бог, ты не спасаешь этих, а славить Его за то. И говорить: Господи, как благ ты, что ты спас меня. Всегда наблюдайте за теми людьми, которые превосходят вас интеллектуально, физически, может быть, материально, может быть, по каким-то другим благородным стандартам. И Павел писал: да немного из нас призванных, мудрых, сильных, знатных, почетных. Есть, но очень мало или немного таких людей. Для чего? В конце он говорит: для того, чтобы вся слава была Господу. Вот его благодать. Друзья, если его жизнь коснулась вашей жизни и вошла в вашу жизнь, вы обрели самое ценное, самое дорогое. Вы обладатели самого великого подарка, который только может человек приобрести. Теперь я хочу, чтобы мы немножечко подробнее остановились на второй этой колонии, на второй части той благодати, которую Павел развивает мысль. Первое – это спасительная благодать. Это ключ в эту дверь, чтобы нам войти. И во-вторых, говоря о великолепии Божьей благодати, Павел говорит, что это благодать научающая. Это благодать учит. Она не просто спасает. А у нее есть целый принцип научения. Но, во-первых, друзья, я хочу, чтобы мы обратили внимание вот на что. Говоря о том, что благодать научает, подразумевает о том, что мы нуждаемся в том, чтобы нас учили. Это говорит о том, что мы чего-то не знаем, чего-то не умеем, чего-то не понимаем. Да, мы можем иногда в молитвах слышать: Господи, дай мне больше Духа Святого. Дай мне больше того-то или того-то. А вы знаете, Бог нам дал все. Он дал нам полноту. Проблема в том, что либо я не знаю, что это есть у меня, либо скорее второе, что я не знаю, как этим пользоваться. Я не научен, как это должно работать в моей практической жизни. И Павел, думая с любовью о церкви, с заботой и переживанием, Титу пишет: Тит, смотри, смотри, что произошло. Передай это людям. Пришла спасительная благодать. Пусть никто не хвалится своими титулами, что они там евреи потомственные, что они великие люди, что они там рабовладельцы, у них там много рабов, что они великие политики или экономисты, кто угодно. Пришла спасительная благодать. Она абсолютно всех уравнивает. Абсолютно один уровень. Нужно смириться пред Богом и принять эту благодать, которую Он дает. Но это еще не все. Вторая колонна этой благодати, потрясающей благодати, она учит. И она учит четырем вещам. Во-первых, убегать от греха или жить, сопротивляясь греху. Во-вторых, она учит жить свято. В-третьих, она учит жить с упованием и надеждой в ожидании Бога. И в-четвертых, она учит проявлять добродетель. Теперь об этих четырех вещах мы поговорим более подробно. Итак, первая вещь, которая научает благодать, она касается вот этой нравственной сферы, того внутреннего мира человека. Во-первых, она учит нас отвергать грех или сопротивляться греху. Слово «отвергать», оно значит что-то или подразумевает в себе что-то конкретное и радикальное. Это приблизительно то, когда перед вами, не знаю, на столе, да, когда вы кушаете, вот муха упала в тарелку. Вы ее не просто подвинете, да, и будете там, похоже на лук жареный, ничего, пусть поплавает. Просто вы вылили эту порцию. Вам не жалко, вы даже можете отказаться, да, от этой части еды, где уже испорчено этим. Это радикальное какое-то действие, осознанное. И Библия начинает с этих сфер. Павел, говоря о том, что благодать научает, он касается этой части. Знаете почему? Потому что мы шлейфом с собой в спасенную жизнь приносим прошлый опыт. Позвольте снова на полшага назад вернуться в вопросе спасения. Писание, когда дает характеристику человеку, то, что я в прошлый раз этому человеку объяснял, что вопрос спасения, он не может быть в комбинации человек плюс Бог. Потому что нам нужно четко дать название, что человек сам по себе духовно, что? Мертв. Это не просто для усиления состояния человека. Это правда. Это правда, которую Бог сказал Адаму. Когда вы согрешите, что? Смертью умрете. Не просто умрете, а смертью умрете. И физически, и духовно. Смерть плюс смерть и плюс смерть. В вашу жизнь придет смерть. Смерть – это отделение. И Павел ясно понимал эту доктрину, когда он писал: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам, и по образу жизни этого мира». Помните послание к Ефесянам? Бог что? Оживил. Воскресился Христом. Это одностороннее его действие направлено в жизнь мертвого человека. Этот человек не имеет в себе никаких импульсов духовной жизни для того, чтобы Бог его спас. Некоторые люди говорят, человек так безнадежно потерян, но он болен. Пытается поднять какое-то достоинство у человека, говорит, да, он не может себя спасти, но он может нажать на кнопку и вызвать врача. И врач придет, и тогда сделает ему этот спасительный укол, и он оживет. Но это неправда. Это неправда. Теперь посмотрите, что я хочу сказать. Когда человек духовно мертв, причина вот эта вот, да, она усиливается теми еще мертвыми делами, которые человек делает. Его привычки, его стандарты, его желания, они абсолютно все питаются гнилым этим кормом. И это существо, оно пропитано до невозможности грехами своими. Бог берет это дерево, выдергивает его из этого грунта, он его улучшает. Бог не сбивает эти плохие плоды и не подвязывает их или не брызгает чем-то, да, чтобы это гнилое, уже поморщенное такое вот яблоко, оно набрало в себя какой-то аппетитный вид, придать ему какого-то внешнего колорита и, не знаю, вот благоухание какого-то добавить, и все оставить в таком состоянии. Что, кстати, это схема религии. Они не работают с корнем, они работают с внешним проявлением, они работают с плодами. Если сами не могут стряхнуть этих плодов, просят, подойди к этому дереву и стряхни, чтобы эти плохие плоды попадали. Но Бог не будет судить только лишь плоды, а то, что происходит этот плод. И вот благодать делает. Он берет это дерево гнилое, да, вытряхивает его и пересаживает в новый грунт, в новый сад, в новое место, где заново начинает течь абсолютно другие источники животворящего человека. И там появляются уже другие плоды. Плоды праведности. Плоды духа. Но, поскольку форма дерева и все остальное, то, что там в нем оставалось, вот это процесс освящения называется. Поэтому мы должны научаться. Мы с собой приносим еще старую вот эту вот корку, которая осталась на том дереве. И Бог занимается с нами этим вопросом. По сути, мы новые, это суть. Потому что в нас живет Дух Святой, который не грешит. Но он живет в ветхом футляре, который привык грешить. Я понимаю, что это достаточно непростая тема или схема для понимания, но я хочу, чтобы вы видели разницу. Некоторые люди, которые относят себя тоже, назову такое заумное слово, богословские перфекционисты, которые считают, что если ты спасен, то ты абсолютно теперь безгрешен, ты никогда не грешишь. Это неверное толкование или понимание этих текстов, потому что Библия никогда не говорит о безгрешном состоянии человека, верующего, спасенного, возрожденного. Поэтому для нас предусмотрен процесс освящения. Вот что делает благодать научающая. И она возвращает нас к прошлому. Вы спасены, но вы должны кое-чему учиться. И самое первое, это отвергать грех. Самое первое, это то, что мы видим, что в нашей жизни есть проявление того, что мы привыкли делать. Наш разум импульсирует к тому. Я до сих пор сражаюсь с теми вещами, которые легко мне давались в жизни до уверования. У меня была привычка реагировать на те или иные обстоятельства.
И сегодня, когда в мою жизнь приходят очень похожие обстоятельства, сразу же отсюда поднимается старый механизм действия. Этому нужно учиться. Я знаю, что у нас, могу свободно об этом говорить, у нас были люди в церкви, это было давно, может быть, большинство из вас не знает этих людей. Когда до уверования у человека вся жизнь была просто, знаете, вот проспиртованный был. Наверное, жил бы долго. Человек это, вот. Но после того, когда он уверовал, Бог его освободил. Он длительное время, человек это не употреблял спиртного. Но даже на хлебопреломлении запах вина вызывал у него вот это вот чувство, вот это вот страсть к спиртному. Почему? Потому что он уже представлял, как ему будет хорошо, как он время раньше проводил, может быть, это будет стартом каким-то для того, чтобы снова немножечко притупить эту реальность, в которой он живет, может быть, снова ему почувствовать какое-то ободрение. Вот, понимаете, человек новый, но привычки и сущность абсолютно старая. И с этим старым нам нужно сражаться. И Павел и говорит, отвергайте грех. Когда он говорит о грехе, у него тоже есть конкретные вещи, что он подразумевает. Посмотрите наш текст. Во-первых, отвергать нужно нечестие. Вот это слово нечестие, оно напрямую относится к тому, что касается нашей неискупленной плоти. Это все аморальное, что может быть внутри у человека. Его желание, его эгоизм, его искаженные взгляды, ценности, абсолютно все, что испорчено по сути своей, подходит к этому слову нечестие, нечистота. И Павел говорит, отвергайте это. Эта благодать научает вас, обращайте внимание, как только вы замечаете, мгновенно сражайтесь с этим. Это созвучно тому, что Господь наш говорил. Если ты видишь, твой глаз соблазняет тебя, ведет к искушению. Если ты видишь, что нога или рука твоя ведут тебя к греху, что с этим нужно сделать? Отсечь. Хочу сделать примечание на всякий случай. Речь идет о буквальном отсечении. Речь идет о конкретной борьбе с этим. Помните, как-то я несколько раз цитировал длинную такую мысль Спержена относительно вот такой вот борьбы с плотью. Я просто перефразирую. Для того, чтобы побеждать дела плоти, сражаться с грехом и с нечестием, есть очень простой путь. Не кормите свою плоть. Не кормите ее. Но достаточно адекватные, спасенные люди, которые знают, что такое пища для духа, а что такое пища для плоти. Я не говорю пища для тела, физические продукты, а интеллектуальные. Вы понимаете ли вот саму схему? Почему людей накрывает агрессия какой-то? Очень плотно. Потому что много смотрят фильмов, где есть насилие, боевики, где вот погони, стрельба, кровь, убийство. Некоторым христианам это нравится. Они там видят, конечно, сюжет какой-то, но на подсознание к ним приходит то, что потом в практической жизни у них вызывает вот такую реакцию. Кто-то может впасть в другую крайность, смотреть какие-то эротические фильмы. Кто-то может просто нейтрально слушать новости. Кто-то еще вот часами проводит время там, что не насыщает. В конце концов, оно блокирует духовную жизнь человека. И он начинает жить нечестиво. Его слова, его поведение, его реакция, они будут сформированы тем, что вошло туда. Так вот, посмотрите, когда Павел говорит «отвергнуть», это значит, он подразумевает, что у человека есть способность это сделать. Это человек, который может различать добро и зло, чистоту или святость от нечестия. Это величайшая способность у духовно зрелого человека, когда он способен это делать. Вспомните контекст исторический, когда Павел писал. Люди только-только вышли от этого служения, от поклонения того, что было просто настолько извращено фразами у язычников, что диву даешься, как вот в такой обстановке Бог спасал людей. Но он понимал, что они с собой в эту новую жизнь приносят старый образ жизни. Поэтому он говорит, благодать вас не только спасла, но она вас учит. И учит вот чего. Отвергайте все нечестивое, то, что было в вашей жизни. Сопротивляйтесь этому, не кормите это. Возьмите себе за правило, если вы сражаетесь, вам сложно. Станьте подотчетными кому-нибудь. Если вы в семье, жена говорит мужу, не могу оторваться, забирай мне пульт, когда я смотрю мыльные оперы, потому что мне хочется такой дом, мне хочется, чтобы ты такой был богатый, чтобы на такой машине ездил, чтобы отпуск мне такой устраивал. Вот просто влияй на меня. И мои претензии к тебе только лишь потому, что я вот этим нарвлюсь. Забирай мне этот пульт. Муж пусть то же самое, если есть какие-то сложности, ты знаешь, я гневлив, чрезмерно там вспыльчив. Я хочу быть подотчетным тебе. Я хочу больше читать Писание. Давай вместе молиться на эту тему. Я открываю тебе свое сердце, потому что я переживал, так не должно быть. Это нечестие. Оно разрушает меня изнутри. Говори мне тогда, когда ты замечаешь во мне какое-то неправильное действие. Не сопротивляйтесь, не оправдывайтесь, не говорите, ну, у меня были обстоятельства такие были, или он мне первый на ногу наступил. Смиряйтесь, признавая это. Этого не должно быть. Этому нужно сказать радикально и конкретно. Нет. Нет. Запишите себе текст. Галатам 5 глава, 16-17 стих. Там, где апостол Павел прекраснейше дает наставление. Я говорю, поступайте по духу. И что? И вы тогда не будете исполнять вожделение плоти. Вот эта плоть, которая диктует и влияет на образ жизни, духом будет придавлена. Я хочу, наверное, огорчить вас, что вам никогда не удастся победить плоть. Плоть никогда не умрет до тех пор, пока не умрет физическое наше тело. Но с другой стороны, хочу ободрить вас, что влияние плоти можно минимизировать настолько, что как только она поднимает голову свою, вы ее отсекаете. Но благодаря тому, или в силу того, что вы будете кормить свой внутренний человек духовной пищей, Словом Божьим и молитвой, так благодать нас научает отвергать нечестие, во-первых, то, что касается нашего внутреннего человека, нашего испорченного характера, того, что мы сами принесли. Второе, то, что Павел говорит, мирские похоти. У нас есть еще один враг, это мир. И тот мир, который в своей корневой системе находит содружество и компаньонов в нашей плоти. Это то, что приходит уже извне. Я иногда представляю, если бы верующий, сильно духовно верующий, жил, например, во времена Спержена лет 150 назад, да, вот он воскрес и оказался в нашей среде. Когда он увидел телевидение, фильмы, рекламу, когда он увидел вообще там, пляжи наши, да, современные, людей, как одеваются, даже христиан, много-много других вещей. Я думал, он, наверное, бы опять умер. Он бы не выдержал. Так вот, мир, в отличие от тех эпох, когда люди говорили, ой, извините, мне нужно через ручью перейти, если женщина говорит, да, приподнимала чуть-чуть там свое длинное платье, и там ее там костяшки вот эти вот были, там или лытки видны, и краснели, и бледнели, сознание терялись, я говорю, хорошо, вы там проходите. Посмотри, насколько все изменилось за это время. Абсолютно настолько, что люди это на показ выставляют. И это приходит из мира. Оно атакует наш разум. И Павел говорит, сопротивляйтесь этому. Братья и сестры, нам нужно научиться максимально отделять свой образ жизни, сознание, чувства от того, что все мирское. Не позволять этому влиять на нас, чтобы мы не уподобливались этому миру. Этому благодать нас учит. Знаете почему? Потому что источник благодати свят и чист. И сама воплощенная благодать говорила и утверждала, что ни один нечистый не войдет в его присутствие. Поэтому его дети, которые спасены благодатью, по благодати, они и должны жить свято. Это демонстрация того, что Бог меня изменил. Вот вам первый тест. Если вы хотите узнать, спасены ли вы, возрождены ли вы, задайте себе вопрос и проанализируйте свою жизнь, мое отношение к греху, к грехам, к миру. Если вы поймете, что ничего не изменилось, в принципе, все так же осталось. Говорите сколько угодно и что угодно относительно веры в Иисуса Христа. Практика жизни будет доказывать то, что вы не возрожденный и спасенный человек. Потому что благодать спасает и в научении своем являет демонстрацию того, что есть новый человек, рожденный человек с новым сердцем. Речь не идет, сделаю такую ремарочку, речь не идет о совершенстве, об абсолютном совершенстве человека, который теперь никогда не грешит. Но о том человеке, который внутри ненавидит теперь то, что раньше любил. Убегает от того, зачем раньше бегал. Удаляется от того, что было ценно для него. Это или этому научает благодать. Запишите себе еще один текст. 1 Иоанна, 2 глава, 15-16 стих, где апостол говорит: не любите мира и не того, что в мире. Помните? Вот ключевая фраза. Потому что кто любит мир, в том нет любви Отчей. Это не безобидное расположение к этому миру и ценностям этого мира. Как только человек начинает любить мир, в такой же пропорции оставляет Божья любовь по отношению к этому человеку. Там не будет любви Отчей. Во-первых, в этом человеке, потому что в этом мире нет любви Отчей. Бог ненавидит эту систему. И когда верующий начинает заигрывать с миром и любить, Бог выключает свою любовь по отношению и к человеку, который любит мир, по определению к миру, в котором нет там Божьего благорасположения. 16 стих. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Так, в этой научающей благодати первое – это борьба с грехом или сопротивление греху. Второе, Павел говорит, что благодать не только побуждает человека, научая сопротивляться греху, но она также пропорционально учит его жить свято. Посмотрите наш текст. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Вот этот вот перечень, который Павел перечисляет, одним словом можно обобщить, что он призывает, чтобы мы жили свято. Посмотрите, насколько Писание практично. Оно не просто говорит: это не делай, или это плохо, этого нельзя. Оно конкретно говорит, что нельзя, и что хорошо, что благо, что нужно делать. Если вдруг послание Павел говорит: кто крал, впредь не кради, ну что, трудись. Трудись, чтобы себя содержать, еще благословлять других людей. Трудись. Если вы лгали, то теперь говорите истину. И он всегда был сосредоточен на том, чтобы церковь ясно знала, что делать с нашим спасением. Если мы говорим, что Христос пришел в этот мир и спас меня, то как это спасение проявляется? Нам нужна благодать в начале. Нам нужна Божья благодать в середине нашей жизни. И нам нужна благодать в конце, когда мы будем завершать этот путь. Вот благодать спасающая, теперь благодать научающая отвергать грех и жить свято. Я хочу тоже несколько аспектов святой жизни перечислить и остановиться на том, что апостол Павел говорит. Давайте во-первых, в святую жизнь он подразумевает жизнь, целомудренный стандарт такой. Целомудрие – очень хорошее, сильное греческое слово. Дословно это звучит «сафронос». А здесь человек с похожей фамилией, мне кажется, что эта этимология вот где-то перекочевала к нам. Это значит целостность, неповрежденность ума. Это интеграция, это вот личности, когда он то, во что он верит, как он мыслит, так говорит и так живет. Вот почему в израильском народе вот это вот лепешки, да, которые, хлеба, которые делали в пасхальные дни, они должны были быть без всякой закваски. Это символ чистоты, там нет никакой примеси. Когда Израиль жил в Египте, их мозги были настолько зафиксованы примесью идолопоклонства, что Бог расстреливал каждого бога из 10 этих казней. Каждая казнь символизировала какого-то бога. Бога солнца, воды, животных, природы, тьмы, света, вот этого всего. И Бог просто говорит, вот этот бог, он ничего не значит, смотрите, я его положил, я здесь положил, я здесь положил. За 400 лет люди впитали и передали это своему поколению. И Бог говорит, теперь вы бесквасны. И в Новом Завете Павел говорит, вы бесквасны. Потому что Пасха наша Христос. Вот эта благодать, которая к нам пришла, она без всякой примеси. Поэтому жить целомудренно, это жить целостно. Я думаю, что это дефицит сегодня в современном христианстве. Человек, которого можно назвать, это целостная личность. Он верит, он проповедует, и он живет одинаково. Когда бы его ни подвергли проверке, он всегда будет одинаковым. Именно это Павел и говорит. Живите так, чтобы у вас не было никакой мирской примеси. Во-вторых, живя свято, он говорит, чтобы святая жизнь проявлялась праведностью. Если в первой части мы можем это отнести к личностному образу или к характеру человека, то в вопросе праведности это касается взаимоотношения с людьми. Это жить правильно. Это жить последовательно. Это то, когда я имею правильное и верное взаимоотношение. Праведность – это тоже часть характера. Бог праведный, и Он вменяет свою праведность. Праведность в широком смысле – это то, когда я понимаю истину, знаю истину и утверждаю эту истину. Жить свято – это целый комплекс того, что происходит в нашей жизни благодаря присутствию Духа Святого. Дальше Павел говорит, жить благочестиво. На мой взгляд, благочестие – это гармония предыдущих двух, когда внутренняя жизнь, внешняя жизнь и отношения с Богом являются правильными. Я хотел бы снова подчеркнуть этот аспект, друзья, что любой человек, который утверждает, что он знает Бога. Сегодня мы, когда ехали в собрание, мы вспомнили одного человека, который длительное время в церкви пел в церковном хоруле в группе прославления, но был геем. И он знал об этом. Он знал, что это нарушение заповеди. Да, не думаю, не в нашей церкви, хочу сразу примечание сделать, чтобы как-то выдохнули. И этот человек, уходя из церкви, встречался со своими приятелями. И потом, когда нужны были все эти церковные мероприятия, спевки, песнопения, со спокойной совестью он восхвалял Бога, как великого, прекрасного. Представляете чудовищную ложь, в которой он сам жил. И себя обманывал. И обманывал других. И некоторые люди, пусть не в ярких таких контрастах, но они всю жизнь могут жить в самообмане. Ненавидя людей, не поклоняясь Богу, жадные, алчные, сплетники, деструктивные, покрывают себя какой-то мишурой религиозности, и они думают, что Бог этого не замечает, либо ему это нравится, либо это его устраивает. Христианская жизнь – это достаточно радикальный образ жизни. То, о чем мы с вами последовательно проходили. Это тот узкий путь. Это тот конкретный взгляд на жизнь, которую Бог определяет нам. Сопротивляться греху. И максимально быть развернутыми по отношению к Богу, чтобы Его праведная жизнь или святая жизнь нас преобразовывала. Поэтому устное исповедание ничего не значит еще. Но плоды жизни. Я понимаю, почему Павел переживал. Почитайте это послание, почитайте другие предыдущие послания, которые он писал Тимофею, где люди в церквях просто собираясь, басти рассказывают, то есть истории, подвиги о том, кто из какой династии, где какие там отцы, деды воевали, династия Маковея, где они отстаивали чистоту Израиля, храм, там, все это нагромождение было такое, Павел, это мешает. Это мешает простой, естественно, благодати формировать вас. Так, благодать спасает. И она одновременно потом научает. Если вы не любите учиться, вам нужно полюбить это. Вы должны признать, что нужно нам идти путем научения. Самый великий учебник – это Слово Божие. Самая великая практика – это наш быт, наша жизнь. Я всегда себе говорю, моя кафедра – это не здесь. Моя кафедра – это дом мой. Это тогда, когда 24 часа на лету у своей семьи, когда они видят, что я говорю, как я реагирую, о чем я говорю, что для меня ценно, что для меня не ценно, там моя кафедра. Здесь можно приготовить проповедь, одеть пиджак, галстук, говорить библейские слова, и я думаю, что натренировать можно любого человека. Но я хочу, чтобы, выходя сюда, зная, что Бог наблюдает за мной, он знал, что каждый проповедник, каждый человек, он говорит так, как живет. По крайней мере, стремится так жить. Вот эта индекорация, эта целостность, вот это вот целомудрие, здравомыслие, это то, что нам нужно сегодня всем. Так, я хочу теперь вернуться, чтобы вас не запутать нагромождением всех этих пунктов и подпунктов. Я хочу напомнить, что мы говорим о великолепии Божьей благодати, которая выражается, во-первых, в спасении, во-вторых, в научении. И вот в научении она учит нас сопротивляться греху, отвергать грех, жить свято. Это второй момент. Третий момент. Жить с ожиданием пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Совсем кратенько. Вот вы посмотрите то, о чем мы говорили в прошлый раз. Да, что Христос придет. И когда Он пришел, что Он сделал. И когда люди ожидали Его. Что они ожидали. Я вот когда размышлял о всей этой схеме. Представляете, вот поколение, которое за 100 лет до пришествия Христа. Мы пересидеть в своих домах или в синагоге, где там интересно, когда придет Мессия, каким он будет. И когда придет, что он сделает? Но Мессия пришел. Мы живем, когда оглядываемся назад, мы не видели его. Мы видим, да, вот что он сделал. Но вы знаете, будет время, когда поколения людей будут говорить, о, Мессия пришел. А им скажут, он уже второй раз пришел. Да, а что он делал первый раз? И будут объяснять этим поколениям. А мы как раз в этой серединке, которая между первым и вторым пришествием Господа нашего. Почему Павел, почему Писание сосредоточено очень сильно и мощно на этом аспекте пришествия Христа? У меня один ответ. Это дает силу и мотивацию к жизни в этом страшном мире. Когда я был школьником, у меня одноклассник был, я не помню, там пятый, где-то седьмой, восьмой класс, одноклассник был, который сильно увлекался астрономией, любил звезды, все, что связано с космосом. И когда учительница какая-то заболевала, просили его, чтобы класс не шумел, не разбегался, чтобы он рассказал что-нибудь потустороннее, интересное. Вот. Ну и, конечно, у него было информации очень много. Он читал, он, так, знаете,
очень красочно это все описывал, рассказывал. И вот мы все слушали. Вот, вот мысль, какую все время мне не давала покоя. Он говорил, что есть инопланетные существа, да, вот, инопланетяне, которые строят сейчас отношения с землянами. И это будет через несколько миллионов лет, когда мы просто будем вот, просто друг другу в гости ходить. И мысли думали, а мне это что с этого? Несколько миллионов лет. Вот эти вот книги, да, это фантастика, все это, оно как будто бы животворило людей. Да, у нас плохо, болезнь, а там этого всего нет. Летают тарелки, там вот это все. Я думаю, ну, тарелки у нас могут летать, и кастрюли, и сковородки дома у некоторых. Не в этом суть. Когда мы читаем о том, что Христос придет, это надежда. Павел об этом говорит. Благодать научает. Живите этой надеждой. Он снова придет, обязательно придет. Я хочу вот на что еще обратить внимание. Друзья, он придет внезапно. Он придет без всякого предупреждения. Либо нас отзовет внезапно. Вот это ожидание встречи, оно четко вписывается в гармонию того, что нужно жить свято. Это то, когда Господин дает какой-то участок работы, и мы знаем, что нам дали возможность сделать это вот столько времени. А я знаю, что это могу сделать за 5 минут. И я эти 5 минут откладываю на самые последние 5 минут. И потом приходит, а мы не сделали. Вот эти все истории как раз таки даны для нас, нам, для того, чтобы мы бодрствовали. Благодать научает нас сопротивляться греху, жить свято, ожидать нашего Господа. И последнее. Благодать научает нас проявлять в практической нашей жизни добродетель. Обратите внимание на 14 стих. Павел снова, я понимаю его чувства, он снова Христе хочет, который отдался за нас. Его цель, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Круг замкнулся. Вот почему он оставляет нас жить на земле, а не забирая сразу после того, когда мы пережили возрождение. Господь желает, чтобы дня нашего спасения, которое благодать изменила нашу жизнь, в процессе этого научения он приготовил себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Я не знаю, что вы думаете о добрых делах. Но здесь речь идет больше о том, чем тетю перевезти с тяжелыми сумками через пешеходный переход. Или подать руку там, бабушке, которая с троллейбуса уходит, или еще чего-то сделать. Добрые дела должны быть наполнены благом. Это само содержание, сама сущность. Добрые дела всегда должны вести к тому, что будет прославлен Бог. То, о чем Христос говорит, да видят люди ваши добрые дела, помните? И прославят Отца вашего Небесного. Добрые дела – это не просто категория отличных от плохих дел. Но в добрых делах подразумевается, что правильно живя в этом обществе, самое наивысшее доброе дело и благо, которое вы сделаете по отношению к ближнему своему, когда укажете ему путь спасения. Вот почему Господь нас формирует. Вот почему Господь чистит этот сосуд, который когда-то был изогнут, ржавый весь, просто в нечистотах. Он берет его, выравнивает, чистит. И потом этим сосудом пользуется в этом обществе. И вот быстренько обратите внимание, если спасенные люди по-прежнему остаются с грязными мыслями, с
грязным образом жизни, с грязными словами, с грязными отношениями к людям, Бог через такие инструменты не будет работать. И далеко ходить не надо, посмотрите в целом на христианство, которое в мире сегодня заявляет, что оно христианство. От названия ничего не осталось, от оболочки ничего не осталось, сущности в этом христианстве нет. Павел жил тогда, когда христианство только-только начиналось. Мы живем в той точке, когда христианство давным-давно уже сформировалось, и практически вся наша планета уже знает о христианстве. Но по каким-то причинам, а возможно, по субъективным, тогда, когда люди не очищают себя, и влияние мира еще усиливает это состояние, перестают быть теми христианами, которые Бог желает, чтобы они были. Вы спросите, почему здесь Рождество? Я снова вас хочу вернуть. Явилась благодать. Если бы благодать это не пришла в наш мир, это катастрофа. Она просто неописуема в масштабах Бога. Но она явилась в лице Господа нашего Иисуса Христа. В этом милостивом, смиренном, добром, человеколюбивом. В том, кто взял наши грехи на себя. И тот, кто до сих пор являет благодать посредством научения. Молюсь о вас, братья и сестры. Я в своем сердце молюсь, чтобы то, что мы верим, то было образом нашей жизни. Чтобы мы были народом ревностным добрым делам. Чтобы о нашей церкви, о наших семьях, о каждом из нас в отдельности могли сказать: эти люди отмечены тем, что они знают Бога, любят Его, утверждают Его там, где они живут. И это возможно. Это возможно. Благодаря великолепию Божьей благодати. Давайте помолимся. Отец наш, склоняемся пред благодатью Твоей, которая явилась в лице Господа Иисуса Христа. Признаем, Господи, что не заслуживали мы милости Твоих, и даже не искали, не просили и не думали о спасении, но ради Христа, ради Твоего избрания, ради Твоего доброго сердца, ради Твоей мудрости, Твоего славного плана Ты обратил свой взор и спас нас. Благодарим Тебя, Господи, что Твоя благодать исцелила нас. И исцеляет нас. Благодарим Тебя за это слово наставления, которое сегодня мы читали. И по возможности могли размышлять, что благодать научает нас в том, чтобы мы отвергали грех, ненавидели его так, как Ты его ненавидишь, сопротивлялись ему, максимально делали то, чтобы его удалять из нашей жизни, сопротивляться стандартам этого мира. Также, Господи, мы хотим быть научены в том, чтобы жить свято во всех аспектах. В аспектах внутренних, в аспектах взаимоотношения с ближними своими, по отношению к Тебе, Господь. Благослови также, Господи, чтобы наша жизнь была отмечена нашим страстным ожиданием Твоего пришествия, нашего Господа, в котором едино мы видим надежду искупления и исцеления для всего человечества. Вместе с апостолами хотим громко сказать и провозгласить: «Гляди, Господи Иисусе, мы нуждаемся в Тебе». По милости Твоей, Господи, спаси наших родных и близких, которые еще не уверовали до дня Твоего пришествия или до того дня, когда Ты отзовешь из земли. Благослови нашу церковь тем, чтобы мы были отмечены также ревностью к добрым делам, как отображение того, что Ты изменил нас, чтобы мы были чистым и угодным инструментом в Твоих руках, в деле спасения, в деле благовестия. Славим Тебя, рожденный, славим Тебя, воскресший, славим Тебя, вновь грядущий, единый, премудрый, имеющий